Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас в нашем эфире подкаст «Слышали новость». И по традиции ее проведет наша уважаемая ведущая Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Приветствую, Женя. Приветствую всех наших радиослушателей. Да, новостей традиционно сегодня много. Главные из них мы проанализируем в ближайшие минуты. А анализировать будем вместе с экспертом по стратегическим коммуникациям, автором YouTube-канала «Изолента Лайф», автором телеграм-канала «Не социальная сеть» Трофим Татаренков. Сегодня наш собеседник. Трофим, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
Трофим, насколько внимательно следите за тем, что происходит с распространением коронавируса? Мне кажется, что сегодня нет людей, которые так или иначе не следят за цифрами и ждут вот этого плато, наступления плато, о котором раньше говорили очень много, а сегодня нам министр здравоохранения сказал, что на слово «плато» все-таки ориентироваться не стоит. Вот вы на что ориентируетесь?
Вы знаете, я по первости как-то еще пытался на что-то ориентироваться. Сейчас я пытаюсь на здравый смысл больше ориентироваться, чем на какие-либо цифры. Потому что, понимаете, у меня создается такое впечатление, что цифры эти, они несколько необъективны. В связи с тем, что количество тестов озвучивается редко, а вот количество заболевших озвучивается каждый день. И мы не можем понять абсолютную цифру прироста либо падения заболевших к количеству протестированных. А вот, конечно, количество умерших, это да, это цифра объективная, и тут ничего не поделаешь. За ней действует чуть ли не единственная цифра, которую слежу.
Ну вот вы говорите, надо ориентироваться на здравый смысл, и вы ориентируетесь на здравый смысл. А он, собственно, в чем сегодня, этот здравый смысл?
Здравый смысл, в первую очередь, в том, что не надо пугаться до потери пульса того, что говорят вокруг, потому что если слушать все подряд и все это принимать близко к сердцу, то в один прекрасный момент уже не захочется вообще ничего делать, захочется спрятаться дома под диваном и лежать, ждать, пока коронавирус придет, либо не придет. Вот. А на самом деле жизнь продолжается, ничего такого страшного не происходит с точки зрения конца света, ну, условно говоря, да, потому что это не первый вирус на нашей памяти. Только в 2000-х, в нулевых и в 10-х годах, это, если мне память не изменяет, уже пятая вспышка такая серьезная по миру. Были гораздо более смертельные варианты типа Эболы. И мы все это дело пережили и, соответственно, живем дальше. Поэтому очень хочется как раз взглядеть на это все через призму здравого смысла и воспринимать это как одну из тяжелых ситуаций, которые были, есть и будут еще на нашем веку.
Мы часто говорим, что сейчас на передовой, очевидно, находятся российские медики, если мы говорим о России. Ну и, собственно, глава Минздрава сегодня тоже говорил о врачах, которые продолжают оказывать помощь в борьбе с пандемией, нередко заболевают сами. И вот здесь, ну, по крайней мере, вы как автор телеграм-канала наверняка тоже штудируете и другие каналы, которые, ну, некоторые, например, даже утверждают, что на медиков и медикам сейчас надо еще больше уделять внимание, потому что, ну, даже если Россия достигает, я все-таки упомяну это слово, плато, то получается, что медики чуть ли не становятся главными, но если, наверное, можно сказать, переносчиками, что ли, вот этого коронавируса. Вот вы об этом что думаете? Можете, например, развеять или, наоборот, согласны с этим тезисом? Ну, что, по крайней мере, более большего внимания медики сейчас, в большем внимании медики сейчас нуждаются?
Вы знаете, из разговоров с медиками, с кем я общаюсь, у меня достаточно большой круг общения среди медицины. Единственное, что я слышу громко, это: ребята, оставайтесь спокойно. Мы выполняем свою работу, не надо нас поднимать на капот свадебного автомобиля. Мы делаем свой труд, так же, как и делаем его каждый день. По большому счету ничего не изменилось. Потому что, знаю, например, врачей больницы Боткина, которая занимается вопросами...
Трофим, связь периодически пропадает. Извините, что перебиваю. Трубочку поближе попрошу вас держать, чтобы было понятно, что говорите.
Да-да-да. общаюсь с врачами больницы Боткина. Это больница, которая у нас занимается инфекционными заболеваниями в Санкт-Петербурге. Они находятся вот на этой линии фронта ежедневно. Да, то есть у них больница не пустует никогда, и это надо понимать. Если раньше там лежали условно люди там с каким-нибудь одним инфекционным заболеванием, потом с другим, сейчас вся больница заполнена людьми с третьим инфекционным заболеванием под названием коронавирус. А они как работали, так и работают. Они из этих маск-халатов, химической защиты не вызывают. У них как пациенты в боксах лежали, так и лежат. То есть, как бы они несколько даже, ну, вот те люди, с кем я общаюсь, они несколько озабочены тем вниманием, которое им оказывается. Потому что это люди не публичные, они не привыкли к такому вниманию. И мне кажется, что они без этого внимания работали бы гораздо спокойнее. А то, что они могут стать переносчиками, они достаточно квалифицированные люди в большинстве своем. Они очень опытные, особенно инфекционисты, вирусологи, которые работают с этим делом. Это люди, которые не только что вышли из медицинского вуза. Это люди, у которых за плечами огромный опыт. И они знают, как сберечь себя и как сберечь окружающих. Лучше, чем кто бы то ни был в этом мире.
Ну, а врачах с опытом работы, когда мы говорим, безусловно, с вами здесь трудно поспорить. С другой стороны, мы знаем и о привлечении молодых сотрудников, молодых медиков, выпускников медицинских университетов. И вот здесь я у вас хочу спросить, знаете, о чем? Мы накануне услышали о том, что обязательным является теперь с 12 мая режим ношения масок и перчаток. Ну и, понятное дело, все начали рассуждать, там, как это будут отслеживать, видеокамеры, не видеокамеры. Ну, в общем, и здесь внимание будет пристальное, скорее всего. Но тем более это будет под гнетом штрафов и прочего. Вот на ваш взгляд, насколько внимательно следят за тем, как, собственно, медицинский персонал от мала до велика соблюдает вот эти вот защитные меры в медицинских учреждениях? Я понимаю, что медики, они люди более сознательные, чем некоторые россияне, которые там с трудом соблюдают режим самоизоляции. Но не спросить об этом не могу.
Тут я вижу, что во главе угла стоит профессионализм. Не сознательность, а профессионализм. Это принципиально разные подходы. Врачей на первом курсе учат брить бороды, бакенбарды, усы и прочее, чтобы под маску ничего не попадало. Да, кто-то это соблюдает, кто-то нет, кто-то работает в поликлинике, а кто-то работает в инфекционном боксе. И это принципиально разные врачи, у них разные цели и задачи. Я думаю, что профессионализм, в принципе, это вещь, которая стоит во главе угла в данной ситуации. Даже если врачи, которые не были на острие, попадают сейчас в самое пекло, их товарищи, которые постоянно работают в таких условиях, они подскажут, помогут и приложат максимум усилий, чтобы все вошли вот в эту вот ситуацию, чтобы все вышли в это положение более-менее уже подготовленными. Они скажут, где тонкие места. Наставничество никто не отменял. У нас еще с советских времен институт наставничества был очень серьезный, и старшие товарищи или более опытные товарищи всегда помогали по профессии, по работе, особенно в условиях боевых, условно говоря, действий, которые сейчас идут на поле коронавируса.
Ну да, в очередной раз хочется пожелать и здоровья, и сил, и терпения в этой нелегкой борьбе. Пойдемте с вами дальше. Еще одна проблема, которую обострил коронавирус, это проблема домашнего насилия. И сегодня мы знаем о том, что госпожа Голикова, Татьяна Голикова, вице-премьер России, она поручила нескольким ведомствам проработать меры по борьбе с домашним насилием. Все потому, что ранее депутаты Госдумы, несколько депутатов Госдумы, которые представляли ранее законопроект о борьбе с домашним насилием, о профилактике домашнего насилия, они акцентировали внимание на том, что уровень этого насилия вырос. Об этом говорила и Татьяна Москалькова, в том числе называла цифру со ссылкой на организации, которые занимаются этим вопросом, что в 2.5 раза в апреле вырос этот уровень домашнего насилия. Как вы думаете, что включает в себя сейчас слово «проработать»?
Вы знаете, я сегодня как раз с утра иронизировал у себя в телеграм-канале на тему этой новости, потому что кроме как с иронией, вот честное слово, я не могу никак к этой новости относиться, потому что проработать тему с домашним насилием, когда у нас есть уголовный кодекс, когда у нас есть гражданский кодекс. Ну, я не знаю, что она конкретно имела в виду, Голикова, что она посадит, там, не знаю, по Оксане Пушкиной в каждую семью, или она там поставит каждому дому милиционера с ружьем. Что вот, как домашнее насилие – это вещь очень относительная. Это происходит за закрытыми дверями и зачастую с молчаливого согласия обеих сторон. Да, я не юрист, я не могу вам сказать абсолютно четко, что и как это все интерпретируется, но понятное дело, что напряженность в момент, когда вся семья дома и не имеет возможности выйти, не имеет возможности переключиться, не знаю, уехать в бар или другу на ночь, чтобы избежать конфликта, конечно, это все обостряет ситуацию. Но как государственные органы могут продумать систему, которая поможет избежать либо предотвратить домашнее насилие, для меня это полнейшая загадка. Вот, честное слово, не могу понять вообще, как они это делают.
Вы знаете, для меня здесь еще и загадка в том, что мы вот часто слышим от правозащитников и авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия, что, например, в ряде европейских стран, ну, практически во всех европейских странах, там, в странах СНГ, закон об этом домашнем насилии, он принят. Но при этом, вот у меня перед глазами открыта статья, как Еврокомиссия рассказывает о том, что наблюдается масштабный рост домашнего насилия в странах Евросоюза. И получается, что они, даже несмотря на наличие этого закона, я сейчас не говорю, что в России не нужен этот закон. Нет, я считаю, что нужен, абсолютно точно. Но получается, что этот закон, он точно так же является неполноценным, что ли, в Евросоюзе. Вот непонятно, как с этим справляться.
Ну, вот вы знаете, что меня здесь удивляет? Проблема домашнего насилия, как таковая, она встала не вчера, не сегодня, и не в Советском Союзе, и даже не в царской России. Она была всегда. Соответственно, Уголовный кодекс, он десятками, сотнями лет, да, ориентировался, потому что мы же все правоприемники предыдущих строев, предыдущих режимов, как угодно это можно называть, на свой вкус. И в Советском Союзе Уголовный кодекс опирался все равно на те законы, которые были до Советского Союза. В нашей России современной наш Уголовный кодекс опирается на те постулаты, которые были до, ну, при Советском Союзе, да, то есть правоприемственность присутствует, проблемы не один день. И что вдруг такого правозащитники, подчеркиваю, не юристы-профессионалы, а общественники, которые стоят, ну, вот, опять же, возвращаясь к уважаемой Оксане Пушкиной, которая не является юристом, которая не является каким-либо человеком в теме, скажем так, что она может придумать или поправить в законодательной базе, которую десятками, сотнями лет придумывали лучшие профессионалы нашей страны, придумывали, корректировали и подгоняли под существующие реалии. Во-первых, всплеска домашнего насилия как такового, по сравнению, не знаю, что вот в прошлом году его не было, а вдруг оно стало в 10 раз больше. Но нету этого. Эту проблему кто-то поднял искусственно. И сейчас вокруг этой проблемы идут... Сейчас есть отличная совершенно возможность усугубить отношение к этой проблеме в связи с тем, что все сидят дома. И мне кажется, что это есть в этом некая спекуляция на тему, а не конкретная попытка сделать какие-то удобные или полезные законы.
Ну вот то, что касается каких-то полезных законов, ну или, по крайней мере, вот вы сказали, что не понимаете, что предлагает Оксана Пушкина, она предлагает вполне конкретные вещи. Ну, по крайней мере, вот из того, что мы слышали от Москальковой, а она ссылалась в том числе и на Оксану Пушкину, речь в том, чтобы, например, отменили сейчас обязательные пропуска для пострадавших от домашнего насилия, чтобы они каким-то образом могли обеспечить себе свободный доступ в те же кризисные центры. Наличие этих самих кризисных центров, то есть в любом там фильме о домашнем насилии или каком-то комментарии от Оксаны Пушкиной той же, мы слышим, что их катастрофически не хватает, и женщинам некуда обращаться. Полиция не так активно реагирует, то есть пока, как они говорят, не случится либо убийство, либо чего-то такого серьезного, вообще могут и не приехать даже. Ну, то есть вот о таких нюансах идет речь.
Ну, подождите, тут ведь получается как, что если произошло что-то внутри семьи, одна из сторон, которая считает себя пострадавшей, должна как минимум обосновать, что это произошло. Она должна это доказать. Есть абсолютно четкая процедура в российском законодательстве, как фиксируются побои, как подается заявление, как это заявление обрабатывается, что происходит и так далее и тому подобное. Ничего нового никто не придумает, не придумает на эту тему. Да? Если они хотят сделать как, что пострадавшая сторона звонит и говорит, меня поколотили, тут же прилетает ОМОН и начинает дубинками гасить вторую сторону, ну, условно, я сейчас гипертрофирую. Понятно, что это порождение новых вариантов домашнего насилия, только в обратную сторону. Да? Мне что-то не понравилось, как жена сварила борщ, я позвонил, сказал, жена меня скалкой избила, приезжайте, бейте мою жену, ну, или забирайте, или меня там куда-нибудь. Но это же неправильно. Это порождает манипуляцию. Это нарушает баланс законодательства нашего. Это ведет к спекуляциям и к каким-то злоупотреблениям. Я не знаю, стоит ли эту вот тонкую ниточку, которая балансирует наш закон, стоит ли ее пытаться порвать или перетянуть в одну из двух сторон. Ни к чему хорошему обычно это никогда не приводит.
То есть вы считаете, что и закон о домашнем насилии, профилактике домашнего насилия, он не нужен?
Я считаю, что дилетанты не должны вмешиваться в работу профессионалов. Оксана Пушкина в данном случае дилетант. Люди, занимающиеся Уголовным кодексом, профессионалы. Соответственно, дилетант в работу профессионалов не принесет ничего. Только может помешать и испортить хрупкий баланс.
Тогда не понимаю, чего мы будем ждать от той проработки, вернемся к ней, которую поручила сделать Татьяна Голикова тем ведомством.
Если коротко, ну, мы будем ждать мемчиков в интернете, будем ждать каких-то веселых рассказов и историй, но ничего серьезного мы не дождемся, вот мой прогноз такой. Это очередная история, когда кому-то надо за что-то отчитаться и просто сказать, ну да, отстаньте от меня. Мы разрабатываем. Ну, потому что они же тоже профессионалы, и они понимают, что то, что требует поработать с домашним насилием, каким-то образом, ну, это утопия. Но им нужно, чтобы от них отстали. Вот они говорят, мы работаем, ну, отстаньте от нас, мы работаем. Все. Как-то так.
Ну что ж, подождем, что в итоге ответят те ведомства, которых загрузила работой Татьяна Голикова. С вами поговорим о том, что я уже упоминала вскользь. Это масочный режим. Масочный и перчатковый, как его правильно назвать, даже
перчаточный.
Не знаю.
Масочно-перчаточный.
Да-да-да. Обязательное ношение и масок, и перчаток. Тут маркетинговое агентство DSM Group подсчитало, что люди, например, которые выйдут на работу с 12 мая, это вот кто относится к промышленным предприятиям, к строительным компаниям, они в среднем за неделю, за месяц, будут тратить 2000 рублей на маски. Они отдельно их рассматривают, траты на маски и отдельно на перчатки. Понятное дело, что маски можно купить по разным ценам, и мы, наверное, сталкивались с тем, что там, допустим, в аптеке одна стоимость, в магазине каком-нибудь продуктовом тоже маски продаются порой, их можно купить по другой стоимости, на сайте заказать по третьей и так далее. Но, на ваш взгляд, ну, даже вот эти 2000 рублей, они ведь для многих являются существенными деньгами. Не начнется ли вот такого, что маску надо менять там каждые 2 часа, но ее по факту менять-то никто не будет? То есть она будет в обязательном режиме лежать в кармане, потом, когда надо, ее вынут, и точно так же с перчатками.
Вы знаете, тут я вообще не сторонник теории заговора, но в данной ситуации у меня возникает куча побочных вопросов к этому ко всему. Не далее, чем три недели назад, Всемирная организация здравоохранения, на чьи исследования и на чьи рекомендации мы все ориентируемся, в том числе и наши врачи, и наше Министерство здравоохранения, принимаем к сведению, Всемирная организация здравоохранения сообщила нам о том, что для бытового использования маски не помогают, они не требуются, они нужны для больничного использования, либо использования в местах высокой концентрации людей с заболеванием с заражением коронавируса. Да, они совершенно четко это опубликовали, передали эти рекомендации всем, кто состоит и участвует вот в этом вот, в этой движухе сейчас коронавирусной. И на этом разошлись. Дальше сказали, вы сами для себя определяете, но мы вот считаем так. Проходит 3 недели, начинается огромный бизнес по производству масок. Он прямо вот сейчас нечеловечески велик. Маски производят все. В маски инвестируют деньги. В России производят, в Китае производят, в США производство, которое вообще никогда не существовало. Они тоже производят маски. И вдруг Всемирная организация здравоохранения меняет свои рекомендации через 3 недели и говорит, ребят, маски обязательно, маски прямо надо носить. В итоге маски по себестоимости в 1 рубль продаются по 30 рублей условно, ну там бизнес такой очень высокодоходный. И вдруг начинается везде масочный режим во всех странах, и в Европе, и в России. Ну, понятное дело, что производство вот это огромное, где миллионы штук в день производят, надо куда-то девать это все дело, причем, поскольку это вещь прибыльная, желательно это еще и обязательно со стороны государства. И вот у меня возникает вопрос. Я не говорю, что это кто-то что-то злой умысел на уровне какого-то олигархата, да, но у меня возникает вопрос, почему так, такой разброс мнений, мягко говоря, от того, что маски не помогают в бытовых случаях вообще не нужно, до обязательного ношения масок уже в Италии, в Испании, везде. То есть вдруг резко они стали помогать. Да, их начали миллионами штук покупать, сотнями миллионов, и в Китае, и везде. Странная ситуация, на мой взгляд. Плюс вторая странная ситуация, как мне кажется, в том, что никто нигде не определил стандарты ношения масок. Вот я выхожу на улицу, идут люди, у меня рядом Адмиралтейский верфь, огромный завод, 10 тысяч человек каждый день оттуда выходят на улицу и садятся в тесный транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы. В каждый автобус набивается 50, допустим, человек. Да? Соответственно, у кого-то маска на подбородке, у кого-то маска надета на рот и нос свободен, у кого-то она закрывает и рот, и нос, как бы все, да, у всех все по-разному. Кто-то вообще без маски, ладно, нарушает закон, допустим, новый масочный режим. Перчатки. У кого-то по перчатке тряпочные, у кого-то латексные, у кого-то резиновые, у кого-то строительные резиновые эти изоляционные, которыми за электричество можно браться. У всех разные. Кто прав, кто не прав. У кого-то респиратор, у кого-то противогаз. Что можно, что нельзя, где это все прописано? Не понимаю. Почему в бумажной маске можно... Сколько минут можно в мокрой или в сухой, если она промокла, что с ней делать? Где это все
написано? То есть необходимы конкретные стандарты ношения и масок, и перчаток?
Ну, конечно, если ты хочешь человека за что-то оштрафовать, он должен, ну или наказать, да, как угодно, в тюрьму посадить, он должен четко понимать критерии, за которые его будут штрафовать. А если он маску наденет маскарадную? Это маска? Маска. Тут, его сказать, почему не в маске? Он скажет, я в маске. Почему ему на подбородок можно, а мне на глаза нельзя?
Я с одной стороны задавалась тем же вопросом ранее, и мы пытались разобраться в этом вопросе, а с другой стороны, вам не кажется, что разумный человек понимает, что защитная маска – это медицинская маска, и что маска, в которой надо сейчас ходить, это не противогаз, не платок и не какая-то другая маска, это маска, которую мы все видели неоднократно, и перчатки – это тоже не кожаные зимние перчатки, а аптечные перчатки.
Ну вот смотрите, я выпускник школы времен, когда у нас был предмет, которого, к сожалению, сейчас нету, назывался он НВП, начальная военная подготовка. И даже те, кто не служил в армии, отлично знают, как делать маску на случай химической или бактериологической атаки. Как ее сделать вручную и как ее грамотно повязать на лицо. И скажу я вам по секрету, что маска, которую нас учили делать советские военные в те времена, а я уверяю вас, они знали свое дело очень хорошо, она кардинально отличается от вот той вот зеленоватой субстанции, которую люди надевают на лицо. И уверяю вас, что ее сделать проще, дешевле она будет стоить, чем те 30 рублей, сколько стоит эта маска. И отходить в ней можно не 15 минут, а гораздо больше. Но возникает вопрос, а можно ли такой маски, которую ватно-маглевая повязка, так называемая, которую нас учили делать тогда, находиться в общественных местах сейчас, если это не подпадает под те стандарты, и где вообще эти стандарты? Вот Например, такой вопрос, да, который еще больше, ну, как бы более серьезно ставит.
Но по поводу стандартов, будем надеяться, что они появятся, как нам рассказали юристы в эфире «Радио Спутник». Здесь важна правоприменительная практика. Как только будут первые прецеденты, тогда и станет понятно, видимо, что есть стандарты. Трофим, я вас благодарю за сегодняшний разговор. Время, к сожалению, заканчивается. Что-то не успеваем с вами разобрать, но обязательно к этому вернемся. Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальные сети» Трофим Татаренков.